У нас сегодня недельная глава Ваилех. И пошел он. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. Обычно эта глава Ваилех читается вместе с главой Ницавим. А глава Ницавим обычно читается накануне праздника Рош ха-Шана. Но бывают года, когда глава Ваилех читается накануне праздника Йом-Кипур отдельно. И мудрецы говорят, что это указывает на то, что у главы Ваилех есть особенная связь с праздником Йом-Кипур. Еще мудрецы говорят, что вот этот шаббат, который выпадает на 10 дней трепета, и в который читается глава Ваилех, называется особенным шаббатом. Если, начиная с месяца Элул, весь Божий народ вникает в себя, ищет те неправильные вещи, которые он делал, пытается исправлять, раскаиваться перед Всевышним, это называется тшува, то вот этот шаббат, который накануне праздника Йом-Кипур, мудрецы говорят, это шаббат особенной тшувы. Тшувы – возвращение к себе истинному. Наверное, нужно сразу сказать название проповеди, чтобы потом углубиться в саму главу и будет легче понимать то самое важное, о чем мы сегодня будем говорить. Притча, 4 глава, 23 стих. Написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Проповедь я так и назвал. Больше всего хранимого храни сердце твое. Что значит хранить свое сердце? О чем это? Думаю, я сразу отвечу, чтобы это у вас запечатлилось, а потом мы уже будем глубже разбирать все это. Хранить сердце свое – это значит сохранить присутствие Всевышнего в своем сердце. Каждый раз, когда я вникаю в себя, вникаю в очередную недельную главу и вслушиваюсь в то, а что же самое важное сегодня и сейчас, о чем Всевышний хочет говорить своему народу, это непростой такой момент вот услышать вот этот главный акцент. И когда я уже практически приготовил саму проповедь вот с этим названием, это было вчера, уже перед наступлением шаббата, мне позвонил брат Марис. И, ну, после взаимных поздравлений, приветствий, я у него спрашиваю: ну, что у тебя нового? И первое предложение, которое он мне сказал: учусь ходить с ним. И я в сердце своем услышал как бы подтверждение, поэтому можно было бы еще и по-другому назвать проповедь. Мне это название тоже нравится. Учусь ходить с ним. Значит, мудрецы указывают на особую связь главы Ваилех с праздником Йом-Кипур. И мудрецы говорят, что вот эта суббота, она суббота особенная тшувы, тшувы возвращения к себе истинному. Хотя мы в этой тшуве уже, можно сказать, с праздника Песах. Какая же связь? В чем эта связь этой недельной главы с праздником Йом-Кипур? В общем-то, мы уже не первый год празднуем праздник Йом-Кипур. И с каждым годом Всевышний нам открывает все большую и большую глубину этого праздника. И в прошлом году мы увидели, что в праздник Йом-Кипур Всевышний запечатлевает вот этот духовный путь, который мы шли, начиная с Песах до этого дня, наступая на себя, к себе истинному, к лицу Всевышнего, чтобы становиться непорочным. Я бы сказал, что праздник Йом-Кипур – это праздник полного единения с собой истинным. Если посмотреть тот путь, который мы шли от Песах до праздника Йом-Кипур, с той тесноты, которую мы возненавидели, из которой мы всем сердцем хотим выйти на простор новой стоянки, мы видим, что этот путь, он совсем не гладкий. И, по сути, это путь войны с теми врагами нашей души, которые сильнее нас. Почему сильнее нас? Потому что мы говорим о корнях, которые находятся в нашей душе, которые рождают вот эти вот грехи, вот эту тесноту в нашей жизни. И чтобы противостоять вот этим корням, по сути, получается, нужно противостоять своему естеству, естеству своей души. И Бог тоже говорит своему народу: вот вы идете в эту землю, я ее даю вам, вот идите, возьмите. Но города там укрепленные до небес, там великаны, и они сильнее вас. Но ты иди и возьми все это себе во владение, потому что я буду с тобой. И вот, когда мы выходим на эту войну, когда мы идем этим путем, если вы посмотрите, как каждый из вас проходил этот путь, то вы можете точно сказать, что были времена, когда вы побеждали. И это были те времена, когда вы шли с ним. А были времена, когда вы падали. И это только потому, что его не было с вами. Почему? Сегодня мы будем на это смотреть. Так вот, даже несмотря на то, что мы падали на этом пути, и без этого, в общем-то, и не происходит совершение этого нового творения, потому что с падением приходит раскаяние, с раскаянием приходит обращение к Всевышнему в покаянии и обещание Ему всем сердцем больше так не делать. И Всевышний очищает, поднимает, наполняет своей силой, и человек идет дальше. Так вот, если смотреть на праздник Йом-Кипур, на его устав, то есть несколько моментов центральных в этом празднике, которые указывают нам на милость Всевышнего ко всем, которые искренне своим сердцем хотят идти этим путем и хотят продолжать дальше идти этим путем. Вот смотрите, вы все знаете хорошо праздник Йом-Кипур, устав. Два козла берется, о них бросается жребий, да? Одного приносят в жертву за грех. Скажите, за какие грехи? В уставе праздника Йом-Кипур написано, что это служение нужно проводить каждый год в это время вечно. Скажите мне, За какие грехи? За вот те грехи, которые мы совершали, когда мы вышли в Песах, чтобы пройти этот путь, и падали на нем. А падали, потому что оставались без него. И потом эти грехи еще возлагаются на второго козла. И все это выносится вон из стана. Из тебя, из общины, из его народа, туда, к Азазелю. Ну, чтобы долго не вдаваться, кто такой Азазель, я скажу, к источнику этого зла. И самым центральным местом во всем этом служении является вот этот момент, когда первосвященник произносит имя Всевышнего. Вы все знаете это имя, в 34 главе мы о нем читаем, правда, к сожалению, в синодальном переводе не очень корректный перевод. Там написано на иврите это имя, которое произносит священник, звучит так: Адонай, Адонай, Эль Рахум, Ханун, Эрех Апаим, Рав Хесет Ваэмет, Нацер Хесет Лаалафим, Насе Авон, Пеша, Хата, Винаки Ло Янаки. Значит, Адонай, Адонай Всесильный, милостивый Рахум, милосердный Ханун, долготерпеливый Эрех Апаим, тот, чья любовь и справедливость безмерны, Рав Хесет Ваэмет, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, Нацер Хесет Лаалафим, прощающий грех, Насе Авон, и непокорность, Пеша, и заблуждение Хата, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, Винаки Ло Янаки. Так вот, в Йом-Кипур читают до этого места: очищающий раскаявшегося. И здесь ставят точку. Вот это имя, которое произносит первосвященник, а мы знаем, что наш первосвященник священнодействует в истинной скинии, он произносит это имя, и через произнесение этого имени происходит это очищение. Выносятся из нас грехи наши и беззакония наши. Скажите, что нужно для того, чтобы человек получил это очищение? Очищающий раскаявшегося. А что нужно человеку для того, чтобы ему раскаяться? Ну, во-первых, он должен знать, в чем ему раскаяться. Об этом мы еще будем говорить. И еще один момент. Мы видим, что в праздник Йом-Кипур верующему ничего не надо делать. Все за него делают. Но если смотреть внимательно на устав праздника Йом-Кипур, то можно увидеть, что тому, кто действительно ожидает этого очищения, тоже что-то нужно делать. Давайте прочитаем, и вы мне скажете, что же надо делать тому, который ожидает этого очищения. И что значит вот то, что он будет делать, какое-то свидетельство дает Всевышнему вот то, что он будет делать. Книга Левит, 16 глава, с 29 стиха. Прочитаем. Написано: «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши». В тексте Торы написано «нефеш» – «смиряйте». Кто такая нефеш? Душа внешнего человека, сделанного из земли, да? Откуда все проблемы, собственно? У нас все проблемы по жизни именно от этой нефеш, потому что у нее свои хотения, свои похоти, свои амбиции, свои претензии, свои обиды. Написано: смиряйте ваши нефеш и никакого дела не делайте. ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Адоная. Это суббота покоя для вас. Смиряйте нефеш ваше. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году. Ну, мы уже много раз говорили об уставе праздника Йом-Кипур. И действительно, христианин читает и говорит, что это значит, что надо очищать только раз в году, а что в течение года, значит, можно грешить и не каяться, и вот только раз в год покаяться перед Богом. У нас же есть Иисус Христос, к которому мы приходим в любое время, Он прощает, очищает. Что еще надо? Зачем этот праздник Йом-Кипур? Скажу зачем, чтобы долго не говорить. Из года в год мы переходим из славы в славу, из силы в силу, и это само собой не приходит. Этот переход происходит именно тогда, когда мы принимаем решение двигаться в этом направлении. Есть вещи в твоей жизни, которые ты понимаешь, что они неугодны Богу, и тебе надо от них избавиться. И ты принимаешь решение избавляться, и ты видишь, что эти враги в душе твоей, они сильнее тебя, и тебе надо как-то с этим справиться. И когда ты принимаешь это решение, Бог говорит: да, я с тобой, пошли, будем разбираться. И мы идем весь этот путь от праздника Песах через праздник Шавуот, и приходим к празднику Рош ха-Шана, когда мы уже даем свидетельство. И потом еще вот 10 дней трепета перед тем, когда будет запечатление того приговора, как мы будем жить в следующем году. Речь не идет о вечной жизни, а речь идет о том, будем ли мы ходить по кругу в пустыне, или же мы все-таки будем шаг за шагом приближаться в полноту образа Сына Божьего. И несмотря на то, что Всевышний милостив, что Он прощает и очищает, я вам скажу по своему опыту. Если ты в своем сердце не был бескомпромиссным, вот, чтобы противостать тому врагу, который угашает присутствие Всевышнего в тебе, если ты не был в этом бескомпромиссным, то я тебе могу сказать, в следующий год ты будешь продолжать воевать с ним. Если в следующем году ты не будешь бескомпромиссным, то еще будешь год воевать. Все определяется тем, насколько ты готов умереть для себя, то есть, умирая для себя вот в этих своих желаниях. Вот тогда ты будешь проходить через проверки, через искушения, через испытания. Тебя будут проверять, насколько ты умер для себя вот в этом. Вот в той тесноте, из которой ты собрался выходить. А проверки будут становиться все сильнее. Иногда ты устоишь, иногда ты будешь падать, ты будешь каяться, и через это ты будешь становиться в духе сильнее, 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 и вот в праздник Йом-Кипур вот эта твоя победа, то, насколько ты победил, она запечатлится. Так вот, когда мы стоим в праздник Йом-Кипур, вопрос: не делайте никакого дела, это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Делать нам ничего не надо, но все-таки что-то делать надо. Что надо делать? Смирять души. А как смирять нефеш? Как смиряем нефеш в праздник Йом-Кипур? Постом и молитвой. Амен. Скажите мне, есть ли еще какой-то другой способ смирить свою нефеш? Нет более лучшего и совершенного средства, которое может смирить твою душу. Это пост. Пост для твоей души. Ну, кто в этом месяце постился? Подними руку. Слава Богу, значит, опыт недавно забытых дней. Так вот, смотрите, в праздник Йом-Кипур мы смиряем души свои постом. Какое свидетельство мы даем Всевышнему через это смирение? Попробуйте мне ответить. Ведь мы должны дать такое свидетельство Всевышнему, чтобы он действительно реально увидел, что да, мы действительно желаем, чтобы он очистил нас. Кого он очищает? Раскаявшихся. В Энаке очищает раскаявшегося. Так какое свидетельство мы даем своим постом Всевышнему? Готовность чего? Амен. Когда мы постимся и стоим перед Всевышним в смирении, трепете, молитве, мы этим самым даем свидетельство Всевышнему, что мы действительно готовы умереть для себя. Если мы теперь все сложим вместе, а вот в том священнодействии, которое происходит в праздник Йом-Кипур, мы видим суть всего, что происходит. Всевышний хочет нас очистить. Всевышний хочет нас благословить именно вот той победой, которую мы достигли на этом пути. И для того, чтобы ему это сделать, он должен получить свидетельство от нас, что мы действительно хотим продолжать идти этим путем. И наш пост, наше смирение в этот день, наше стояние перед ним в этот день, они как раз ему дают это свидетельство. Он говорит, я вижу, что дети мои, они искренне в своих желаниях. И в результате он делает то, что он обещал. А мы в итоге соединяемся с собой истинным. Вот вы слышали такое понимание, как целостный. Вот в чем суть этой целостности в человеке? Попробую коротко объяснить. Когда речь идет о целостности, речь идет о людях, которые ходят с живым Богом, в которых в сердцах живет истина. И вот целостность человек обретает именно тогда, когда его нефеш полностью соединяется в единое целое с его внутренним человеком, с его сердцем, с истиной, которая живет в этом сердце. Когда моя душа внешнего человека и мое сердце, в котором живет Машиах, едины друг с другом, вот через это человек обретает целостность. И для того, чтобы человеку обрести эту целостность, нужно, чтобы в душе человека не было ничего того, что противится Машиаху, живущему в моем сердце. Чтобы не было ничего того, что разделяет мою нефеш с Машиахом, живущим во мне. И вот праздник Йом-Кипур, как мудрецы говорят, это праздник, который по святости своей равен святому святых в Скинии. Потому что именно в этот день происходит вот это полное единение нашей нефеш с Машиахом, живущим в нас. Приходит вот эта целостность к человеку. Убирается, очищается Скиния, храм, двор от всего, что могло мешать в этом единству. И вот глава наша Ваэлех, когда она читается накануне праздника Йом-Кипур, мудрецы говорят, что в этом есть особая связь. Давайте посмотрим, в чем же суть этой особой связи главы Ваэлех с праздником Йом-Кипур. Когда я вникаю в эту главу, я вижу вот для себя два важных момента, которым учит меня глава Ваилех. Первый момент. Все бедствия, которые приходят в нашу жизнь, они приходят именно из-за того, что мы ходим без Бога. А второй момент. Для того, чтобы нам ходить с Богом, нужно, чтобы Тора Моисея, закон Бога, лежал одесную нашего сердца, и чтобы нам не было стыдно взирать на те заповеди, которые там записаны, чтобы Тора не свидетельствовала против нас. Вот когда Тора не свидетельствует против нас, а Тора лежит одесную сердца нашего, то есть с правой стороны нашего сердца, то в этом и суть нашей целостности. В этом суть единства нашей нефеш с Машиахом, живущим в нас. Теперь давайте посмотрим, что об этом говорит наша глава. Это именно то, что поможет нам ходить с Богом. Второзаконие, Дворим, 31 глава, с 15 стиха буду читать по 22. «И явился Адонай в скинии, в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Адонай Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он ступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день. И я оставлю их, и скрою лицо мое от них, и он истреблен будет. И постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? Если смотреть в Торе, вот это среди меня, внутри меня. Другими словами, первый очень важный вывод. Когда в мою жизнь приходят бедствия, то это только потому, что нет моего Бога внутри меня. И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напиши себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся от самых, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся, и написал Моисей песню сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых». Значит, когда мы ходим без Бога, тогда в нашу жизнь начинают приходить скорби, страдания, лишения, болезни, гонения. А если хочешь, чтобы это не приходило в твою жизнь, тебе надо учиться ходить с Богом. Как же учиться ходить с Богом? Какое название проповеди? «Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни». Я раньше читал это местописание, умом понимал, но до сердца не доходило. Я понимал, что это важно хранить свое сердце, но я не понимал, как. Что мне нужно делать, чтобы сохранить свое сердце в таком виде, чтобы источник жизни тек из него постоянно. Сейчас я понимаю, мне надо делать все, чтобы сохранить присутствие Бога в себе. И первое, что мне в духе приходит, это Ефесянам 4 глава, с 20 стиха. Но вы не так познали Машеха. Познали Машеха. А Машех кто? Слово. Тора Моисея откуда течет? Из Машеха. Из истинного Машеха. Есть еще другой Христос, который отменил Тору Моисея. Это не наш Христос. Наш Машех – это тот, из которого течет Тора Моисея, как живая вода. Стефан говорит, вы приняли живые слова, когда Всевышний говорил с вами. Потому что вы слышали о нем, и в нем, в Машехе. То есть, где это? В слове, внутри, пребывая, научились. Так как истина в Иешуа. Истина что? Слово. Слово это Машех. Иешуа, Машех. Мы смотрим на Иешуа, а Павел говорит, а Машех в нем. Истина в Иешуа. Машех в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Обновиться духом ума вашего. Скажите, что значит обновиться духом ума вашего? Что мне нужно для того, чтобы дух моего ума обновился? А как можно вообще определить, какой дух у моего ума сейчас? Какие мысли в душе твоей, такой ты и есть. Вот это и есть дух твоего ума. И для того, чтобы дух твоего ума обновился, тебе нужно мысли в своей душе поменять, дать место Машеху, живущему в твоем сердце. Вот через эту целостность и приходит, ведь речь идет о моей нефеш. А вот чтобы мне обновиться духом ума, вот чтобы мне облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, мне нужно в мою душу вложить Слово Божие. Или по-другому, моей душе стать единым с Машехом, живущим в моем сердце. Как мы говорили, в этом суть нашей целостности. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Потому что мы члены друг друга. Вообще, если говорить об истине друг другу, на этой неделе мы читали 14 главу Иезекииля. Вы знаете, меня это очень впечатлило. Кто-нибудь читал 14 главу Иезекииля? Вы что-нибудь там увидели? Вот послушайте, почитаю. Пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Адоная. Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестие свое перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? То есть Бог говорит, я не могу говорить с теми людьми, у которых есть идолы в их сердце. Посему говори с ними и скажи им: так говорит Адонай Всесильный, Адонай Элохим, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестие свое пред лицом своим и придет к пророку, то я, Адонай, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Ого! Вообще, мы мало говорим об одном очень важном моменте на пути нашего познания Всевышнего. Вот в этих наших постоянных разборках с самим собой, с падениями, с борьбой с этими своими похотями, прихотями, которые восстают, мы порой начинаем терять восприятие того истинного образа Всевышнего, который есть в Писаниях. Мы его как бы начинаем искажать, подгоняя под себя. Вот в 49-м псалме, здесь не закрывайте, мы сейчас продолжим, я просто хочу эту мысль подкрепить Писанием. 49-й псалом, 21 стих, прочитаю, смотрите. Ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же. Понимаете, мы делаем много неправильных вещей, Бог молчит, и в какой-то момент мы начинаем думать, что все нормально. Но вот праздник Рош ха-Шана, он помимо того, на чем мы делаем сейчас главный акцент, тшува к себе истинному, возвращение к себе истинному, есть еще один очень важный акцент: проверить свое понимание, восприятие образа Всевышнего на соответствие с тем образом, который дают нам Писания. Чтобы нам не думать, что он такой же, как мы, когда мы делаем много неправильных вещей, как мы читаем здесь. Ты это делал, я молчал, и ты подумал, что я такой же. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Значит, возвращаемся в 14 главу Иезекииля. Мы остановились на 5 стихе. Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Адонай Всесильный: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестие свое пред лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Адонай, дам ли ему ответ от себя? Вот сейчас дальше будет очень важно. Помните, мы говорим, 25 стих, Ефесянам: посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Слушайте. Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение, в притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Адонай. 9 стих. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово, как бы я, Адонай, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего, какова вина вопрошающего, такова будет и вина и пророк. Вы видите, какая здесь картина обрисована? Приходит человек с идолом в своем сердце. Ему Бог не отвечает. Он приходит к брату или к сестре и говорит: слушай, давай помолимся. Я не понимаю, как мне эту ситуацию решить. И они молятся, и, значит, тот брат или сестра, который молится вместе с этим человеком, у которого идол в сердце, ну, по своей душевной любви, доброте, по душевности своей, говорит, ну, Бог тебя любит, все у тебя будет хорошо и так далее. Бог говорит, что и вот этого вот душевного моего пророка и того, который пришел вопрошать, обоих истреблю. Вы знаете, настоящее успокоение или утешение, как говорят Писания, приходит через обрезание. Потому что утешение приходит Машиахом. А Машиах приходит через обрезание вот этих наших всех прихотей. Значит, мы продолжаем читать Ефесянам 4 главу. Остановились на 25 стихе, читаю 26. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Очень интересный стих. Мы сейчас о чем говорим с вами? Главная тема о чем? О том, что нам нужно, чтобы во всякое время ходить с Ним. Потому что если мы без Него, то тогда мы попадаем в неприятности. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Раньше я читал это место, и когда наступал вечер, я думал, надо быстренько бежать, просить прощения, вот там жене там грубые слова там сказал, там на детей накричал, там надо идти просить прощения, а то солнце зайдет, мне плохо будет. Этот стих не об этом говорит. Этот стих говорит о солнце правды, которое живет в вашем сердце. Если вы своим гневом угасите его присутствие, то все, вы остались без него. Об этом стих говорит, а не о том, что вечером надо бежать просить прощения. В тот момент, когда вы уже допустили гнев человеческий, а он не творит правды Божией, вы уже вот то солнце правды, которое в вашем сердце, угасили. То есть вы уже остались без него. Что будет дальше, вы начинаете уже понимать. Вам это надо? И не давайте места дьяволу. То есть, как только Дух Божий отходит, князь этого мира тут как тут. Вот отсюда, собственно, и скорби, и неприятности все и приходит. Потому что ты остался без защиты. Ты остался один на один с теми врагами, которые сильнее тебя. И как тебе их победить без Бога? Не потому ли пришли все эти бедствия на меня? Потому что нет среди меня, внутри меня, моего всесильного. Не давайте места дьяволу, Павел говорит. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И вот 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Скажите, откуда вот это все идет? И раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою. Откуда оно все идет? Из этой нефеш, необузданной, которую смирять надо. И мы сегодня говорили, какой лучший способ смирения для нее? Пост и молитва. Тамара говорит, на 4-5 день она уже как ангел. Амен. В итоге, что мы видим? То, что Бог желает нам самого хорошего. И все это самое хорошее может быть в нашей жизни только тогда, когда Он в нас. И для того, чтобы это было в нас, читаю продолжение нашей недельной главы Ваилех. 31 глава, 24 стих, и дальше буду читать. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, в какую книгу? В Тору. Тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога вашего. И она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Господом. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин, колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову вас свидетельство на их небо и землю, ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей слуг всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Значит, Моисей в пустыне вместе с народом строит скинию по образу, который Всевышний показал ему на горе. По образу небесной скинии. Амен? Амен. А что является небесной скинией? Скиния Бога с человеком. Город Иерусалим. Город, который сходит с небес. Небесная скиния. Если смотреть еще глубже, то скиния Бога с человеком — это же образ той обители, которую Всевышний устрояет в каждом из нас. Мы каждый храм Бога живого. То есть и вот та скиния, которую Моисей строит по образу, увиденному на горе, она в точности запечатлевает для нас этот образ, чтобы нам видеть, как это есть, как это должно быть, как это работает, как это все устроено. И вы мне скажите, может ли быть в этой скинии, которую Моисей построил по образу, что-нибудь, ну, чего не должно быть в этой небесной скинии? Нет. То есть это настолько важные вещи, что тут даже хоть чуть-чуть чего-то добавил или убавил, тогда бы Моисею было за все это очень плохо. То есть в итоге скиния, ее устроение, все те процессы духовные, которые происходят в этой скинии во время служения священников, это все образы того, как Машиах Иешуа со своими священниками служит в истинной скинии. И мы видим, что скиния была построена на второй год по выходу из Египта, и, казалось бы, она уже как законченная, да? Но мы видим, что по завершении всего пути в пустыне, когда народ уже готов входить в обетованную землю, мы видим еще один завершающий строительный элемент в устроении этой скинии. Тора Моисея кладется одесную ковчега. Вообще, если продолжать эту тему устроения скинии по образу, через которую мы получаем представление истинной скинии, через которую мы научаемся устроять из себя дом духовный, как Петр пишет, то вот этот вот момент одесную сердца положить Тору Моисея, и чтобы она не свидетельствовала против твоей нефеш, против тебя, это как раз и есть как бы венец создания человека по образу и подобию Бога. И смотрите, какую картину дает нам этот образ. У самого ковчега, который стоит во святая святых, есть реальные размеры. У него 2,5 локтя длина, 1,5 локтя ширина и 1,5 локтя высота. И в нем лежат скрижали, на которых записан завет. И этот ковчег покрыт крышкой капорет. И мы говорили, что сам ковчег – это наше сердце, в которое кладутся скрижали завета, пишется завет на наших сердцах. А вот эта крышка капорет – это как раз жертва Иешуа Машиаха, который отдал свою жизнь за все наши грехи, которые мы сделали против этого завета. И когда крышка на ковчеге, написано, что Всевышний открывается именно над крышкой. А Тора лежит одесную ковчега. И все это в святой святых. Так вот, в трактате Йома 21 есть размышления мудрецов о том чуде, которое реально всегда присутствовало в святом святых. Суть этого чуда. От одной стороны ковчега до стены храма 10 локтей. От другой стороны ковчега до другой стороны храма, ну, по ширине храма в святом святых, те же самые 10 локтей. Общая ширина скинии 20 локтей. А у ковчега реальные размеры. В длину он 2,5 локтя. Вопрос. Как это возможно? В трактате Йома 21а традиция утверждает, что место ковчега находится вне пространственных измерений. Таким образом, Тора, помещенная в святое святых, является единственным посредником между вечностью, где нет времени и пространства, то есть полное отсутствие всего в присутствии Всевышнего. Вот это чудо как раз вот об этом говорит. Там, где присутствует Всевышний, там вечность. Полное отсутствие всего в присутствии Его. И это все в нашем сердце. Вы понимаете, насколько удивительное создание человека, который в своем сердце соединяет небесное и земное. И вот это таинство перехода света небес в этот мир, единственный посредник при всем этом, вот это Тора, которая лежит одесную ковчега. Вот мудрецы так и пишут. Тора является тем элементом, посредством которого свет Всевышнего проникает в этот мир. А когда я на все это смотрю, это же полнота образа Сына Бога. Иешуа Амашеха. Мы знаем, что из Машеха течет Тора, свет Всевышнего, в этот мир. Вот послушайте, в первой главе Евангелия от Иоанна, апостол Иоанн именно об этом и пишет. С 9 стиха буду читать. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его верующим, во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». И вот суть его полноты. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иешуа Амашеха. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Тора лежит одесную ковчега. Это полнота образа Сына Бога. Итак, что же нам нужно, чтобы нам всякое время ходить со Всевышним? Нужно, чтобы в сердце нашем был живой Машиах. Нужно, чтобы у нас всегда была эта совершенная жертва, эта крышка, над которой открывается Всевышний и говорит с нами. И нужно, чтобы одесную нашего сердца лежала Тора Моисея, которая будет сохранять присутствие Всевышнего в нашем сердце, если нам не стыдно будет взирать на те заповеди, которые есть в Торе. Другими словами, чтобы в нас всегда была вот эта целостность, чтобы наша нефеш была едина с нашим сердцем, в котором живет Машех. Вот такой завершающий элемент в устроении скинии Божией с человеком. Положи Тору одесную сердце, а на сердце запиши завет. Ну и, чтобы подвести всему итог, мы ведь говорим, что глава Ваилех имеет особую связь с праздником Йом-Кипур. И мы говорили о том, что на том пути, которым мы шли этот год, и мы каждый год идем, возрастая из силы в силу, из славы в славу, не всегда мы были с ним, мы падали, мы вставали, раскаивались, получали прощение, очищение, шли дальше, и вот сейчас приходит время запечатления того духовного возраста, которого мы достигли, возраста Машиаха в нас. Прочитаю 142-й псалом, и на этом мы закончим разбор нашей главы Ваилех и эту проповедь. Как проповедь называлась? «Больше всего хранимого храни сердце свое». И теперь вы начинаете понимать, насколько это важно для каждого из нас. И также вы понимаете, что теперь для этого нужно делать. Так, 142-й псалом. Псалом Давида. «Адонай, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине твоей. Услышь меня по правде твоей. И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Адонай, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Адонай, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты всесильный мой. Дух твой благий, да ведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Адонай, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Да будет так, Бешем Амашеха Ишуа. Амен.